Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Современная музыка в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Арво Пярта и завершении «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Аристотеля. Аристотель – ученик Платона, но, как мы уже говорили в прошлых наших передачах, Аристотель не только не во всем согласен со своим учителем, но даже он и критикует его. А в отношении к науке, вот мы помним, что Платон прежде всего ищет истину, и она имеет нравственное значение. А Аристотель?
Аристотель, конечно же, тоже ищет истину. И в этом он, безусловно, согласен с Платоном и является его вернейшим и последовательнейшим учеником. Но путь поиска истины для Аристотеля значит совершенно иное. Если Платон, как мы помним, больше был обеспокоен и озабочен поиском нравственной истины, то Аристотель – это ученый. Его интересует истина научная. Он смотрит на окружающий нас мир и пытается его понять. Его интересует все просто с точки зрения ученого. Как можно объяснить явление окружающего нас мира? Почему летают птицы? Почему плавают рыбы? Почему человек поступает так или иначе, почему одни поступки человека мы называем нравственными, а другие безнравственными, почему человек мыслит, почему светит солнце, почему познаваема природа. Все это для Аристотеля явление одного плана. Если для Платона нравственность превышает все и является главным опросом философии, то для Аристотеля, как для ученого, интересным является все. И это заставляет нас сделать один очень важный вывод об основных акцентах Аристотеля. Если для Платона существование нашего мира является как бы вопросом, то Аристотель, наоборот, как ученый, как исследователь, исходит из существования внешнего чувственного мира. Это для него несомненный факт и отправная точка философствования.
Как мы уже говорили, Аристотель – ученый-энциклопедист. Он интересуется всем.
Да, но Аристотель знаменит прежде всего своей обстоятельностью. Он ко всему подходит с позиции строгого, логически мыслящего исследователя. А поскольку, как вы правильно заметили, Аристотель – философ-энциклопедист, то для него это огромнейшее многообразие знания должно быть как-то структурировано. Вообще, вот прежде чем перейти к разговору об Аристотеле, следует, наверное, заметить, что Аристотель до сих пор остается одним из самых сложных философов, сложных для понимания. Одна из причин этой сложности вызвана как раз его энциклопедичностью, его всеобъемлющим характером. Аристотель не излагает свою философию систематически. Вернее, его философия, как и вся научная теория Аристотеля, является системой, но изложение Аристотеля не отличается от таким вот строгим систематическим характером.
То есть обо всем понемножку?
Да, обо всем понемногу, и, как мы помним, и даже его главная философская книга «Метафизика» является собой набор размышлений, написанных в разные времена, по разным поводам. Поэтому привести его учение в какой-то понятный для нас систематический вид достаточно сложно.
То есть предыдущие философы, они если занимались одной темой, то они разрабатывали ее до конца и всю жизнь как бы ее развивали. То Аристотель, он интересуется всем, и он не может останавливаться на каком-то предмете достаточно подробно.
Сложно сказать о предыдущих философах. Мы не должны забывать, что Аристотель является фактически первым философом. Ведь если Сократ дал философии ее предмет и показал, что философия должна заниматься познанием человека, а не познанием природы. Если Платон продолжил размышления в этом плане, в плане поиска ответов на нравственные вопросы, то Аристотель пытается поставить здесь некоторую точку и показать, чем же философия отличается от всех остальных наук. И в этом плане мы можем сказать, что Аристотель действительно заканчивает этот процесс формирования философии. После Аристотеля и у Аристотеля уже, естественно, в том числе, философия существует как некоторая законченная, отличающаяся от всех остальных видов знания наука. И поэтому, я думаю, что прежде всего надо начать именно с того, как же понимает Аристотель философию и чем философия отличается от всего остального нашего знания. И вот когда мы поймем действительно, в чем же состоит предмет философии, тогда, я думаю, мы лучше разберемся и в том, какова же, собственно, философия Аристотеля и каковы его взгляды на другие науки.
Виктор Петрович, ну вот мы помним, что Платон доверял только разуму, чувствам он не доверял. А Аристотель как относится к чувствам?
Вообще, Платон вошел в историю философии как один из наиболее последовательнейших рационалистов. Для Платона чувственное познание – это область мнения, а не истины. Истину дает нам только разум. Аристотель же – это человек, который доверяет чувственным познаниям. Но ведь это очевидно, потому что внешний материальный мир познается прежде всего чувствами. Именно чувства убеждают нас в его реальности, в его действительном существовании. Но, с другой стороны, Аристотель – ученик Платона и прекрасно понимает, что познание этого мира дается нам только разумом. Таким образом, в своем учении Аристотель соединяет и разумное, и чувственное познание мира. Он доверяет и тому, и другому.
То есть разумное познается разумом, чувственное – чувствами.
И наоборот. Чувственное познается разумом, разумное проверяется чувствами. Они дополняют, пересекают и составляют некоторое единое целое. Ну, я думаю, мы еще вернемся к этому вопросу, когда будем более детально говорить о теории познания Аристотеля. Здесь же, прежде чем начать разговор о философии Аристотеля вообще, нужно просто помнить, что Аристотель доверяет целостному человеку, всем его способностям. Если человек видит, значит, это имеет какой-то смысл. Если человек думает, значит, и это должно иметь какое-то значение. Он не видит причин для того, чтобы одно какое-то свойство человека выделять.
Ну, это же естественно, человек состоит не только из разума и не только из чувств. Это такое гармоничное существо, и поэтому что-то отрицать одно и принимать другое, это не совсем, может быть, и правильно было бы.
Ну, вот так же, как и вы, с точки зрения здравомыслия Аристотель исходит. Вообще, Аристотель очень сложный философ. И одна из сложностей понимания Аристотеля состоит именно в понимании его, с одной стороны, зависимости от Платона, а с другой стороны, в понимании его спора с Платоном. И вот даже вот в этом подходе к самой философии Аристотель часто сам с собою спорит, где он зависит от Платона, где он понимает, что истина познается только разумом и должна формулироваться в виде общих понятий. Это для Аристотеля так же очевидно, как и для Платона. Но, с другой стороны, Аристотель понимает, что «но ведь познаем-то мы индивидуальные предметы, а не какие-то вымышленные общие сущности». И вот эта противоречивость подхода Аристотеля как ученого к познанию мира, а, с другой стороны, опора на платоновский метод, постоянно будет держать Аристотеля в напряжении. И из этого напряжения мысли Аристотеля, из этого поиска выхода из этого противоречия будет следовать как многие величайшие открытия Аристотеля, так и многие его положения, которые не примет как христианская церковь, так и последующая наука.
Ну, это достаточно такой, наверное, классический пример, когда ученик преодолевает себе, с одной стороны, авторитет учителя, а с другой стороны, он имеет и свое мнение, и свое видение. И вот это вот противоречие в нем, постоянно борьба с собой, что называется.
Да, вы правы. Но это, кстати, общая, наверное, известная истина. Аристотеля, как о строго логически мыслящем человеке, недаром одно из основных достижений Аристотеля – это создание формальной логики, науки о мышлении. Аристотель и здесь пытается решить эту проблему строго логически. И он подвергает строгой классификации все виды знания, показать, какие виды знания можно познавать разумом, какие достаточно познавать чувствами, где разум и чувства пересекаются. То есть, чтобы понять Аристотеля, лучше начать, я думаю, с этого, с классификации всех видов знания. Тогда мы увидим и в чем отличие философии от всего остального, мы лучше поймем и что такое философия для Аристотеля, ну и тогда поймем, каков предмет и других видов знания, которыми занимается Аристотель.
Виктор Петрович, а в чем же состоит эта классификация?
Классификация очень проста. По терминологии Аристотеля существует три вида знания. Это знание теоретическое, практическое и творческое. Думаю, что не ошибусь, если многие из радиослушателей поняли это по-своему. В терминологии Аристотеля теоретическое, практическое и творческое знание – это совершенно не то, что думаем мы с вами. Вот начнем, может быть, с конца. Что такое творческое знание? Или, говоря по-аристотелевски, по-гречески – поэтическое. Творчество по-гречески – поэсис. Это не поэзия, это не творчество, как мы понимаем это в современном духе, как творчество художника, ученого, как творчество человека, который что-то творит.
Связанное, прежде всего, с вдохновением.
Да, но для Аристотеля творчество – это просто умение что-нибудь сделать. То есть это знание ремесленника. Творит тот, кто создает, ну, скажем, табуретку. Ведь он же создает что-то новое. В природе нет табуретки. В природе есть только то, что растет в виде деревьев. А человек из этого дерева творит, то есть созидает нечто новое. Вот для Аристотеля это не наука. Это простое знание, знание ремесленника, которого его учитель, мастер, научил выполнять некоторые операции. В этом плане Аристотель понимает даже и другие виды знания, скажем, тоже стихосложение. Аристотель не столь романтичен, как многие философы, считая, что поэзия дается путем некоего божественного вдохновения, как мы помним у Платона в диалоге «Федр». Аристотель более практичен. И он вполне мог бы сказать, что стихи тоже можно научиться писать. Научась, правильно складывать в рифму, правильно держать размер стиха и так далее. Это тоже творчество.
То есть ремесло.
То есть ремесло. Ну, допустим, можно даже так вот продолжить. Если бы Аристотель жил в наше время и увидел, как люди делают компьютеры, ракеты и так далее, он бы сказал, ну, тоже ремесло. Вот тоже вас научили изготавливать микрочипы, разрабатывать процессоры, строить ракетные двигатели, и вы ремесленники в этом плане. Вот это творческое знание.
То есть творчество, как такой низший уровень знания, как воспроизведение механическое практически того, чему человек научился.
Да, совершенно правильно. Другой вид знания – это знание практическое. Опять же, смысл иной, в отличие от нашего употребления этого слова. Практическое для Аристотеля – это все то, что относится к области человеческой деятельности и межчеловеческих общений. Деятельности человека как существа нравственного, как существа, живущего среди других людей.
Существа общественного.
Да, существа общественного. Мы об этом тоже поговорим. Ведь одно из определений человека, которое дает Аристотель, это общественное животное. Человек всегда живет среди других людей. И, конечно же, Аристотель понимает, что, живя в обществе, человек должен уметь правильно себя вести.
Здесь можно, наверное, провести параллель с главной работой Платона «Государство». Может быть, здесь тоже такое влияние мы видим.
Конечно же, влияние есть. И это, можно сказать, даже некоторый трюизм. Влияние Платона на Аристотеля общезначимо и проявляется везде. Наша задача – проследить, где это влияние давлеет, а где это влияние, наоборот, Аристотель пытается преодолеть. Понятно, что Аристотель интересуется проблемой государства, проблемой этических, нравственных ценностей, проблемой семейной жизни. И для того, чтобы было более понятно для нас с вами, и чтобы было более понятно для самого Аристотеля, он здесь тоже классифицирует и разделяет знание практическое на три части. Это этика, экономика и политика. Этика.
Ну как и слово «этос», поведение.
Да, древнегреческое слово «этос», поведение, характер, нрав. Аристотель понимает именно так же, как и мы с вами. Точнее говоря, именно Аристотель явился создателем этики, как части философии. Он дал название этому разделу философии, дал ей предмет, как область нравственного поведения, как область нравственных ценностей, как человек должен поступать с ближним, с другим человеком. Но человек является субъектом не только своих личностных поступков, но он может быть и субъектом общественных каких-то объединений. Вот экономика для Аристотеля – это умение вести себя в небольших общественных группах, скажем, в семье. Ведь даже слово «экономика», оно происходит от слова «умение вести домашнее хозяйство». Здесь мы также должны понимать приоритет Аристотеля в появлении экономики как науки не об экономических законах развития общества, а просто в появлении этого слова. И третья область деятельности практической – это политика. Политика от слова «полис», город, государство – это все то, что относится к функционированию самых больших общественных групп.
То есть, получается, от малого к большому, от человека, от этоса поведения, через экономику внутрисемейную, кончая государством, полисом.
Да, и Аристотель понимает огромную важность этих вопросов и посвящает им ряд отдельных произведений. Никомахову, Эвдемову и «Большую этику» он посвящает как раз области нравственной деятельности человека, а «Политику» здесь он интересуется проблемами функционирования государственных устройств.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об аристотелевской классификации наук. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
Thank you.
эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем слушать вокально-инструментальное сочинение Арво Пярта «Литания», то есть прошение по-нашему «Ектинья» на текст 24 молитв на всякий час дня и ночи святителя Иоанна Златоустова. Причем я хотел бы как можно полнее дать возможность слушателям прочувствовать это 22-минутное произведение, для чего для минимума ограничу купюры музыкальной ткани, а заодно и свои замечания. Однако без короткого предуведомления индивидуального порядка здесь не обойтись, поэтому для начала я его сделаю. Дело в том, что для меня «Литания» – это одно из самых, пожалуй, парадоксальных произведений Пярта. Долгое время я даже не мог совместить внутри своего восприятия текст с музыкой. Оба из этих двух слагаемых я воспринимал отдельно, до того, что молитвы, читаемые нами, как известно, во время вечернего правила, никак не вспоминались мне во время прослушивания музыки. И наоборот. Так, собственно, длилось до тех пор, пока я не задумался, почему это происходит, и вот к каким выводам я пришел. Для тех, кто забыл прежние мои передачи, посвященные музыке, напоминаю, что я, не будучи ни музыкантом, ни музыковедом, ни даже посетителем музыкальных интернет-форумов, здесь, как и ранее, передаю чисто субъективные и дилетантские от нее впечатления. Можно было ожидать, что сокровенные моления Иоанна Златоустова Пярт должен был интерпретировать в привычных для него интонациях тихих вздохов, разряжаемых длительными паузами, вроде его псалмов или песни Силуана Афонского, или же, что более близко к литании, покаянного канона. Однако в литании этого не происходит. Впрочем, начало выражено именно в этих упомянутых, типичных для Пярта формах. Прослушаем несколько начальных молитв. Я забыл уведомить, что текст звучит на английском, но поскольку каждый из наших слушателей, как я надеюсь, знает эти молитвы наизусть, то и ориентироваться ему будет не очень трудно. Да, и я буду по ходу действия вмешиваться с короткими комментариями объяснительного характера. Итак, слушаем начало молитвы, первую и четвертую. Напоминаю их текст. Первое. «Господи, не лиши меня небесных Твоих благ». Вторая. «Господи, избави меня вечных мук». Третья. «Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня». Четвертая. «Господи, избави меня от всякого неведения, и забвения и малодушия, и окаменевного нечувствия».
Thank you.
Далее, начиная с четвертой молитвы «Господи, избави меня от всякого искушения», слушающего это произведение впервые, как и меня в свое время, должны подстерегать первые смущения, прежде всего нарастание, а далее в молитвах 9-12 и возвышение интонаций, смена не вполне типичных для пярта темпоритмов, почти полное отсутствие тех же пауз. В чем же тут дело? Почему всегда столь чутко передававший в музыке монашеские вздохи пярт передает их на этот раз посредством инструментально напряженной экспрессии? Мне кажется, потому, что на этот раз он задался целью отобразить не молитву монаха, от лица которого написаны эти слова, но молящегося этими словами мирянина, вернее группы мирян, долженствующих представлять собою весь мир. Литании таким образом нужно, наверное, воспринимать как образец мирской молитвы, где монологические моления монаха препоручены молящимся мирянам. Отсюда выше перечисленные черты. Я не знаю замысла пярта, отдавшего сольные партии тому или иному голосу. А солирует, что довольно часто бывает у него, контратенор и бас. Но у меня есть на этот счет собственная, не знаю, насколько соответствующая действительности, догадка. Мне кажется, партия второго обозначает саму молитву. Партия первого – голос души. Поначалу, как то бывает при начале всякого дела, в том числе и даже в первую очередь молитвенного, в молитвах первой и четвертой происходит некая как бы разминка. Бас вступает практически сразу же. Контратенор только на шестой молитве. После этого более или менее определяется интонационный диапазон от робкого прошения до мужественной мольбы. Слушаем оставшиеся молитвы. На этом мы вынуждены закончить сегодняшнюю передачу. Напомню, что во время ее мы прослушали первую часть вокально-инструментального произведения Арво Пиарта «Литания» на текст 24 молитв на всякий час дня и ночи святителя Иоанна Златоустого, включающую 12 дневных молитв. 12 оставшихся ночных молитв мы будем слушать в следующий раз.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Крестный ход. Донская. Донская густо усыпана травой, весело, будто луг. Идут без шапок, на тротуаре местечка нет. Прокатил на паре пристяжки обер-полицмейстер Козлов с тайком в пролетке, строго тряся перчаткой, грозя усами, выкатывая глаза. «Строго у меня!» «Значит, сейчас начнется!» И вот уж видно, влево на Калужском рынке над чернотой народа покачивается в блеске первые золотистые хоругви. «Идет! Идет!» Подвигается крестный ход. Впереди конные жандармы едут по обе стороны, не пускают народ на мостовую. Карие лошадки поигрывают под ними, белеют торчки султанчиков, слышится визг и гомон. «Ах ты, исте! Выскочила прокля!» Гонят ветлами с мостовой прорвавшуюся откуда собаку, подшибли метлой, схватили. Теперь все видно, как начинается крестный ход. Мальчик в бело-глазетовом стихаре чинно несет светильник с крестиком на высоком древке. Первые за ним хоругви наши, казанские, только что в ход вступили. Сердце мое играет, я знаю их. Я вижу Горкина, зеленый кафтан на нем в серебряной бахромке. Он стал еще меньше под хоругвей. Идет, плетется, качается. Трудно ему идти, голова запрокинута, смотрит в небо, в золотую хоругвь родную, светлое воскресение Христово. Вся она убрана цветами, нашими георгинами и астрами, а над золотым крестиком наверху играет, будто дымок зеленый, воздушная веерная спаржа. Рядом Василий Васильевич, красный, со взмокшими на лбу лохмами, движется в раскорячку, словно подовики в ногах. Он несет тяжелую старую хоругвь, похожую на огромную звезду с лучами. И в этой звезде, в матовом серебре, будто на снежном блеске, светится Рождество Христово. Блеск от него на солнце слепит глаза. Руки Василия Васильевича над запрокинутой головой на древке. Древко всунуто в кожаный чехол, чехол у колен мешает. Надо идти в раскачку, должно быть трудно. Звезда покачивается, цепляет, звонкает об сквозящую легкую хоругвь праздника воскресения Христова. Больше пуда хоругвь-звезда, и на одном-то древке они втрояк. Слезы мне жгут глаза. Радостно мне, что это наши, с нашего двора, служат святому делу, могут и жизнь свою положить, как извозчик Семен, который упал в Кремле за ночным крестным ходом. Сердце оборвалось. Для Господа ничего не жалко. Что-то я постигаю в этот чудесный миг. Есть у людей такое, выше всего на свете, святое. Бог. А вот и трактирщик Дмитрий в кафтане тоже. Он несет другую тяжелую хоругвь нашу. В ослепительно-золотых лучах в лазури темный высокий инок, ласковый преподобный Сергий. Он идет над народом, колышется. За его ликом в схиме светится золотое солнце. Вот и еще колышется воин с копьем в железе, клонится к преподобному. Иван Воин, — шепчет мне Клавнюшка, — с нашей Якиманки трудится Артамон Иванович Москательщик. Звонко это цепляются хоругви от Спаса в Наливках, от Марана Чудотворца, от Григория Неокисарийского, Успения в Казачье, Петра и Павла, Флоры, Лавры, Иакима и Анны. Все изукрашены цветами, подсолнухами, рябинкой. Все нас благословляют, плывут над нами. Я вижу взмокшие головы и ясные лысины на солнце, напруженные шеи, взирающие глаза в натуге, в мольбе, как будто. Клавнюшка шепчет, барышник сконный, ревнутель очень, а это чудотворца в Черниговских несет рыжие борода. Иван Михайлович овсом торгует, а во, проходит золотая тяжелая, Михаил Архангел в овчинниках, Никола чудотворец в попышах, Никита мученик с Пятницкой, воскресенье в Кадаша, Никола в толмачах несет старик, а силач, это паркетчик бабушкин, 2 пуда весу, а это при французах еще была, горела, не сгорела, Преображение на Болвановке, Троица в Лужниках, Катерины мученицы с Ордынки, Никола Заяицкий, купец его первой гильзии несет, дышит-то как, рот разинул, по фамилии Корнеев, рогожами торгует на Ильинке, новые иконостасы ждевением своим поставил, а вот Климента папы римского, бархатная хоругвь, та серебром вручную, малиновая-то с колосиками, а во, гляди-ка, твой Иоанн Богослов, замечательного писания, иконописец Фонтюхов, знакомый мой, а вот чернина по серебру, крещение Господня, похвалы Пресвятые Богородицы, Ильи Обыденного, Николы в гусятниках, Пятницы Пороскевы, редкостная хоругвь с Бориса Годунова, а рядышком черная-то хоругвь, темное серебро в каменьях, страшная хоругвета, камень с убиенных посняты, дар Малюта Скуратова, церкви Николы на Берсеневке, 300 годов ей, много показнил народу безвинного, несет ее, о, гляди, не под силу смокнул весь, ах, ревнутель, литейный мастер овчинников, боец на стенках, силище непомерный, изнемогает-то, ласковый-то какой, хорошо его знаю, сердечного голубя, вместе с ним плачем на акафистах. Колышется, плывет сон золотых хоругвей, благословляет нас всех, сияет праздниками, святыми угодниками, мучениками, преподобными. Клавнюшка дергает меня за руку, губы его трясутся и слезы в его глазах. На коннике-то белом, смотри, смотри, Георгий Победоносец, что в Яндове, Никола Галутвинский, Косьма Дамиан, Вознесение на Серпуховке, Воскресение Славущего в Монетчиках, гляди, гляди, кремлевские начинают надвигаться. Тяжелые, трудные хоругви их несут по трое. Древки в чехлы упертые, тяжкой раскачкой движутся темные стрелы солнца. Лучи из них — Успение, Благовещение, Архангелы, Спас на Бору, Спас золотая решетка, темное око строгое, чудовские, 12 апостолов, Иоанн Предтеча, древняя старина, сквозные легкие Вознесенского монастыря и вовсе легкие, стершиеся, золотом шитые по шелкам, царевин рукоделья, царей Константина и Елены, церквушки внизу Кремля. Несут бородатые купцы все в кафтанах, в медалях, исконные именитые чуть плывут. И вот заминка, клонится темная хоругвь, падает голова под нею, бледное серое лицо, русая борода. Подхватывают, несут, качается темная рука, воздвигается сникшая хоругвь, разом подхватывает, ступает дружка, и опять движутся, колышась. 320 всему и насчитал. Кто-то кричит с забора: «Во, сила-то какая священная!» Гаечник Прохор этот, страшный боец на стенках, про какую он силу-то говорит? А про святую силу шепчет мне Клавнюшка, от радости задыхается в захлебе. Господня сила в ликах священных явленная, заступники наши все, молитвенники небесные. Думаешь, что земное это? Это уж самое небо движется землею грешной, прославленной все увенчанные. Господни слуги подвигами прославленной вовеки, сокровища благих. Кажется мне, смотрят они на нас, все святые и светлые, а мы все грешные, сквернословы, жадные, чревоугодники. И вспоминаю о пироге. Осматриваюсь и вижу, грязные все какие, сапожники, скорняки, грязные у них руки, а лица добрые, радостно смотрят на хоругви, будто даже с мольбой взирают. А это старая старина еще до Ивана Грозного, присланы в дар от царя византийского, кресты корсунские запрестольные, из звонкого хрусталя литые, чего видали, радостно шепчет Ванюшка. А вот и духовенство, несут спаса нерукотворенного, образу сему 500 лет, а то и более. Великая глава спаса, темная в серебре, тяжелая икона, на холстине его несут, певчие в кафтанах, цветных откидных подбитых, и великое духовенство в серебряных и злоченых ризах, речетники, дьяконы, протопопы в лиловых камелавках, юноши в стихарях с репидами на золоченых древках, лики крылатых херувимов, дикерии, трикерии, кадила. И вот золотится митра викарного архиерея, поют царю небесный, течет и течет народ, вся улица забита, уже не видно блеска, одна чернота, народ, а на заборах сидят, глядят. Праздничное ушло, мне грустно. Архиерея монахи угощают, не прибудет. Дядя Егор кричит: «Чего ему ваш обед? Там его стерлядями умощают!» А у нас богомольцев привечают, всем по калачку. Проходит обед, парадный, шумный. Приезжают отец к концу, уставший, монахи удержали. После обеда Кашин желает в стукулк постучать, по крупной. По 3 рубля ремис, 1000 можно проиграть. Отец карт не любит, они в руках у него не держатся. А так себе верхом гляди, кто хочет. А надо. Гости хотят — играй. Играют долго, шумят, стучат кулаками по столу, с горячки как проиграются. Дядя Егор ругается, Кашин жует страшными желтыми зубами. Палит сигарки, весь стол избелил ремизами, даже не лезет выше, хоть и другой приставляй. Отцу везет. Целую стопку бумажек выиграл. Святые помогают. Чего и дядя Егор зубом нехорошо смеется, все у него идти с языка соскакивает, рвет и швыряет карты, требует новой колоды. Накурено в зале до сеня, дня не видно, а стопку отца все растет. Кашин кричит: «Валяй, подо все ремизы в смарку!» Я ничего не понимаю. Кружится голова в тумане, бита, как у архимандрита, гогочет дядя Егор и чвокает. Монахи его устерлядили! От гумна ли и дыма, от жирного ли обеда, от утомления ли всего дня мне тошно. Движется все, колышется, сверкает, я ничего не помню. Колышутся и блестят живые праздники, святые лики, кресты, иконы, ризы, плывут на меня по воздуху, свет и звон. И вот старенькое лицо, розовое за ним лампадка, за ситцевой занавеской еще не погасший день. «Чего же ты, кусатик, повалился, а?» — ласково спрашивает Горкин и трогает мою голову сухой ладонью. Он уж босой, ночной, в розовенькой рубахе без пояска, пришел проведать. Уж и хорошо же, милок, как было, прошел Господь со святыми, пречистую навестил, а мы ему потрудились, как умели. Я спрашиваю полусонно: «А поглядел на нас?» «Понятно, поглядел. Господь все видит. А что?» «А Пресветлый говорил вчера, Господь строго спросит, как вы живете, поганые?» «Так Господь не скажет, поганые. А как? Кайтесь его грехах ваших. А все-таки вижу, помните меня, потрудились. На часок ото шведку тюрьмы-то вашей. Милости, Господь, и пречистый у нас заступа. Народу половина Москвы было, так под иконой поползли все. Повалились, как вот те под косой травка, в слезах и горе, и радости понесли пречистую. Да, как травка. Уж так-то хорошо, ласково. А папашенька-то нагрел грузителей-то, начисто обыграл. и не бывало никогда. К пяти будто тысячи вышло. Они ему векселя малые и надодрали, и отдали. Денег-то не платить, во как! Еще-то что сказать? А Василь Васильевича нашего сам Преосвященный кафтаном благословил. Теперь уж по спискам хор-геносец будет. А вот как вышло. У Ресположенов проволока было, уж недалече от Донского. Сумлел самый силач купец Доронин. Хороший человек, ревнутель, большую хору гнес. А день-то жаркий, ну и... И все-то притумились, не заступают принять хоруги, боятся, не усилит. Я Васильевичу крепил, возьмись, Вася, а он, знаешь, горячий у нас, взялся, и так тебе понес, как на крылах сил-то у него медвежья дал Господь. Ну вот ты и повеселел малость, и спи, кусачек, ангелы тебе приснятся. Не помню, снились ли ангелы, но до сего дня живо во мне нетленное, и колыханье, и блеск, и звон, праздники и святые, в воздухе надо мной небо, коснувшееся меня. И по сей день, когда слышу светлую песнь, и же везде сыи вся исполняя, слышу в ней тонкий звон столкнувшихся хоругви, вижу священный блеск.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.